вот это слово «невыносимость горя», оно каким-то становится за последние 2 года постоянным переживанием. И ты рассказал удивительную историю, которая по-другому совершенно заставляет попытаться посмотреть на те трагедии, на те смерти, в том числе исторические катастрофы, которые мы переживаем. Мы можем это воспроизвести сейчас?
Можем, конечно. Но это касается скорее не смерти друзей, а каких-то катаклизмов, которые происходят в жизни людей, часто не по их вине, а какие-то природные, социальные перевороты, которые меняют их жизнь.
Войны.
Войны, конечно, да, конечно. Я вспомнил про нее, когда началась война, и я стал много говорить по телефону с людьми, которые плохо, которые лишаются своего уютного мира, в котором они жили, вынуждены бежать от войны. Мне надо было найти какую-то формулу, чтобы как-то облегчить им вот этот момент перелома. Я вспомнил историю, которую пережил сам. Это было в 1978 году. Я был на большом судне. Это была плавбаза Натальи Ковшова. Мы ловили скумбрию под Японией в Тихом океане.
А в какой роли?
Я был врачом-исследователем там. Я занимался морской медициной, но и как врач я был на этом судне. Там было 150 женщин, 150 мужчин, обрабатывали скумбрию. Ну, то есть это такой город, на самом деле, как казалось. Когда ты находишься внутри, то это кажется город. Но когда ты видишь такой же город на горизонте, в Тихом океане, ты понимаешь, что это маленькая точка, беззащитная абсолютно, в сером бесконечном пространстве. Надо понимать, что такое Тихий океан, как он дышит, что такое волна в Тихом океане, как она пологая, как проваливается на 15 метров, поднимается. Это было 17 сентября, моему сыну исполнилось 4 месяца. Он был в Москве, а я был вот там. Я сидел на палубе с книжкой на кнехте, и с какой-то невероятной скоростью черные облака стремились к солнцу. И я никогда такого не видел. Просто небо закрывалось быстро-быстро-быстро. И поднимался ветер. Я понял, что надо уходить. И потом по громкой связи сказали, что всем задраить. Опускаются на иллюминаторы такие, закрываются, называются бронячки. То есть закрывается свет. Закручиваются барашки. Вот, и надо было дойти только до надстройки на палубе. Я понял, что еще 3 шага, еще несколько секунд, и я не дойду. Потому что ветер был такой, что он просто сносил все.
То есть начался шторм?
Да, это начался шторм. Мы попали в глаз тайфуна Джуди. И это было что-то невероятно, ни на что не похожее. Ни до, ни после такого в моей жизни не было. Я ушел туда, и дальше всем сказали взять спасательные жилеты. У меня спасательного жилета не было. Мне его быстро принесли, и мы сидели в спасательных жилетах. Потом нас пару раз положило под углом 45 градусов на бок. Таким образом, пол стал стеной. Здесь тоже немножко смешно и грустно рядом, потому что у многих были банки 3-литровые с компотом, так называемым, которые привозили с большой земли. Когда забирали банки, то команда получала посылки. 3-литровая банка, в которой была одна слива, это было не что иное, как самогон. Алкоголя не было, а плавание длилось 8 месяцев.
Это был такой запас?
Да. Ну, у кого-то было варенье, в общем, все это было разбито, и самогон с вареньем, и со стеклом. Это было полом в каюте, никуда не растекалось, потому что там такие переборочки, порожки такие. Поэтому это как там было уже надолго. Вот. И дальше это длилось 2 суток. Сначала пытались передать СОС, но потом на большой земле нам его запретили передавать. Это отдельная история. А потом мы не смогли передавать СОС, потому что нас заливало, а судно было большим, нас накрывало просто волной. Под нами было 10 тысяч метров. Это была часть Магелланской впадины. Мы прощались как-то с жизнью.
И при этом всех тошнило.
Тогда я узнал слово «аверкиль», то есть когда судно переворачивается, и тогда уже ничто спасти его не может. Капитан стоял и двое суток не спал. 35-летний капитан, ему было 35 лет. Вот, и он должен был сделать так, чтобы судно встречало волну все время носом, а не поворачивалось к нему боком.
Потому что иначе перевернется.
Да, но так как заклинило перо руля, и нас все время водило по кругу, это была задача очень сложная. Тогда погибло 45 японских судов, вот, но мы чудом спаслись. И тогда мы стояли под островом, название которого тоже известно многим, остров Итуруп. Японцы его считают своим. И там мы чинились. Мы хотели хотя бы, чтобы женщины походили по траве, но первый помощник капитана, которому послали меня, потому что все боялись идти к первому помощнику капитана, а это комиссар партийный. И послали меня, сказали, наука, тебе терять нечего, мы-то здесь привязаны. Я пошел к нему, попросил, чтобы пустили хотя бы женщин на траву. На шлюпке можно было отправить их туда. На острове никого не было, ничего не было, он был практически необитаем. Но капитан сказал, что я идиот, и что если я хочу еще работать, чтобы я шел вон отсюда, потому что мы прошли границу, и прийти на землю советскую мы можем только через пограничников и таможню. На мой вопрос, здесь же ничего нет, и никто убежать никуда не может, он сказал, и дальше слова ненормативной лексики, я ушел. Такой законченный, стопроцентный коммунистический подонок. Вот, и потом я сидел также на палубе, ко мне подошел боцман. И боцман мне сказал, повезло тебе, наука. Я говорю, почему мне? Нам всем повезло, что мы остались живы. Он сказал, нет, 40 лет я хожу по разным морям, океанам, но такого никогда не видел. А ты пошел первый раз в плавание на 8 месяцев, и вот тебе повезло, ты это видел. И я тогда подумал, что самое страшное может оказаться интересным, если посмотреть на это под другим углом зрения. И правда, это дает какой-то опыт, этот шторм. Я ходил с книжкой, которую взял в библиотеке, судно Натальи Ковшова. Я без конца читал Евгения Онегина, просто потому, что это как-то связывало меня с библиотекой моего дома, со школьной программой. То есть Евгений Онегин стал частью какого-то уюта. Ну, чего-то такого родного. Не то, что это классическая литература, Александр Сергеевич Пушкин. Вы читали Евгения Онегина во время шторма? Нет, просто вот Евгений Онегин. Ну, как-то близко.
Оказался в этой библиотеке.
Зачитанный до дыр. На 17-й странице стоял штамп плавбазы Натальи Ковшова. Я, когда мы пришли в Севастополь, после 8-часовой проверки таможни, когда мы сидели по каютам, я хотел эту книжку украсть. Она мне была очень важна. И когда я подошел уже к трапу, я вернулся обратно и положил ее в каюте. Вот, и когда случилось то, что случилось, я понял, что на эту трагедию, на эту драму можно смотреть тоже как-то под другим углом зрения. И, может быть, это интересно, как ведут себя люди. Я говорил, например, многим, оказавшимся в разных странах в силу обстоятельств говорил, ну вот, мог ли ты представить себе, что когда-нибудь окажешься в этой стране или в этом городе? Представь себе, что ты турист, попробуй изучить язык, культуру, сходи в музей. И вот это зрение дает какую-то, не всегда, но, в общем, дает какую-то маленькую надежду.
И эта история о том, как ты чуть не погиб, зато увидел то, чего люди не видят, морские волки не видят за 40 лет. Такие истории запоминаются на всю жизнь, наверное.
Там есть еще один момент, Лен. Я говорил людям, что если мы остаемся живы, то всегда эта штука заканчивается. Как закончился шторм, он закончился очень быстро. И как бы этого не было, это осталось в памяти тех, кто это пережил. И потом опять наступил штиль. Но мы уже были другими после этого шторма. Вот этот опыт не прошел бесследно. И во мне он остался на всю жизнь. И я говорил, и вот этот рассказ очень помогал, что все заканчивается, и шторм закончился в одночасье. Просто вы выходите из него другими. Но это очень важно. Вот это вот то, что я вспомнил, эта история помогла и поддержала очень многих. Мне писали об этом. Этот кусочек так назывался, шторм.
Тем не менее, вот на следующий день после того, как я услышала этот рассказ впервые от тебя, пришло известие о гибели Алексея Навального в колонии. Мы обнаружили, что многие люди переживают гибель Навального как личное горе, как шок, как потерю смысла, я бы даже сказала. Ну, то есть то, что в настоящей травме человек переживает при смерти очень близкого человека. Многие писали о разрушении надежды. Вот к вопросу о надежде. А почему, если коротко, да, потому что люди надеялись, что когда Навальный выйдет из тюрьмы, он станет нашим новым президентом или что-нибудь в этом духе и так далее, и так далее.
Не только это. Здесь для меня, например, очень важна была сама эта личность. Его присутствие в этом мире, в большом мире или в мире моем, его стойкость, уверенность и, что для меня очень важно, ироничность.
Чувство юмора блистательное.
Да, и самоирония. Это редкое и мощное качество, которое он потрясающим образом нес в себе. И это, в общем, как психиатр, человек, который занимался довольно долго и понимает, что такое структура личности. Но это очень редкое и очень важная составляющая, когда ты знаешь, что есть такой человек, с которым это происходит, и который держится так, как держится он, это очень достойно и важно. И для меня еще мерилом является, что если к такому человеку отношение плохое, ну, скажем так, да, этот человек для меня перестает существовать. Потому что, как бы ты ни относился к политической составляющей, не уважать поведение такого человека невозможно. И если ты не понимаешь этого, то ты мне не интересен точно. Даже если заклятый враг себя ведет достойно, ты отделяешь социальное, философское, идеологическое, есть просто человеческая особь, которая так ведет себя достойно. Все, точка. Дальше невозможно обсуждать. Если с этим кто-то что-то делает, в нем нет ничего человеческого и ничего эмоционального.
Еще один вот, собственно, комментарий, который я хотела сделать к твоим словам про его удивительное чувство юмора и стойкость. Это все видно в тех записках из тюрьмы, которые он писал, и которые публиковались, ну, видимо, при посредстве адвокатов и его помощников, публиковались в его социальных сетях, которые будут продолжать вести, видимо, его помощники и сторонники. И мне кажется, что было бы просто прекрасной идеей, ну, сделать этот тюремный дневник, опубликовать все эти тексты, потому что он оказался еще и каким-то фантастическим писателем.
Безусловно. Он говорил какие-то очень важные вещи, очень простыми словами, обращаясь к тем, кто его обижал, скажем, таким языком, да, детским, вот эти вот судьи, он как бы подтрунивал, переводил это на язык этой иронии. Это часть, очень важная составляющая часть его личности. Просто как личность он интересен. Просто это кусок истории, это уже часть психологии, ну, в общем, много всего.
Он умудрялся действительно создавать какой-то личный контакт с людьми, которые его в этом судилище как бы продолжали сопровождать. Это видно даже по последнему его интервью, где он уже истощенный, но бодрый. Он как-то шутит с людьми вот по ту сторону экрана. Но мы уже не говорим про то, какой он семьянин потрясающий, какая, ну, великолепная история любви. И как жаль, что... Но как бы их можно было представить как такую политическую пару у руководства страны. Об этом тоже сейчас очень многие люди пишут. И так далее. И очень смелый ход Юлии, которая посреди этой общей растерянности... Вот давай мы поговорим об этой общей растерянности. Посреди общей растерянности она заявила, что она будет продолжать дело своего мужа. Вот эти чувства людей, которые мы упомянули, когда мы говорим о горе, о шоке, вот эта вот потеря смысла, разрушение надежд. Как к этому относиться? Дать людям это пережить и двинуться дальше?
Шульман Екатерина Михайловна сказала важную штуку, что горе нужно дать какое-то пространство, да, во времени. И вот эти вот 9 дней, 40 дней имеет некий смысл. Ну, сейчас нужно просто не суетиться, не делать выводы, не кричать лозунги, а просто тихо, спокойно понять вообще, что, кто, зачем. Те другие, которые имеют к этому причастность, да, они сами проявятся. Когда не обращаешь внимания на мерзкого человека, он начинает очень суетиться, начинает нервничать, глаза начинают бегать.
Я только хотела сказать, это самое время прочесть.
Я давно написал, но сейчас просто переделал текст. Он по святым местам с охраной ездил, боялся. Когда молился, он, охрана стояла рядом. Он спал с охраной вместе в одной постели. Когда он трахался, охрана лежала сбоку. Боялся он людей. Боялся всякой заразы, боялся темноты, боялся слабым казаться, поэтому всегда опаздывал. Любил, чтобы ждали, чтобы подчеркнуть, кто главный, чтобы знали. Со слабым полом боялся быть слабым. Он очень боялся Бога. Власть потерять боялся. Боялся, что другой всем будет управлять и лучше, чем он. Намного. Боялся он своей охраны. Правды боялся, поэтому вокруг все безбожно врали. Боялся умереть он. Но есть законы. Как бы могуч ты не был, они сильнее. И вот когда он умер, это случилось. Не умерла охрана, как было надо. Он на том свете один остался. Стал беззащитным. И страшно ему стало, что задрожал он. Охрана, закричал он. Но было тихо. Когда вдруг он увидел того, чье имя он без охраны произнести боялся. Он испугался. Они стояли голые друг против друга. Один, что маленького роста, дрожал от страха. Боялся он того, который выше его намного. А тот другой, который намного выше, смотрел на дрожь того, что ниже, и улыбался. «Не бойся», он сказал тому, который ниже. Теперь уж нечего и некого тебе бояться. Меня убил ты и умер сам ты. Это случилось. Все позади теперь. Две наши жизни. Теперь не бойся. Теперь не бойся. А он боялся. А он боялся.
Это читается как глава из «Ада Данте».
Мне здесь интересно противостояние двух. Здесь не политическая история. человеческое.
Как ты доказываешь в этом стихотворении, смерти нет, но есть справедливость и есть...
Справедливость, доброта, снисхождение, сильный, уверенный, ироничный, добрый. Ну, он не может быть злым. Он так силен, что, ну, злость и мстительность – это, в общем, это кусочки слабости. Все, что происходит, я сформулировал так, что, а что происходит? Переворот. Просто к власти пришли злые, завистливые и бездарные. И этим они страшные и сильные. Я настраиваю себя, и мне интересно за всем этим наблюдать, до какой, вот эта аналогия часто применяется, да, кажется, уже достигли дна, а там еще. А меня удивляет степень абсурда. И я придумал такую историю, что Даниил Иванович Хармс вернулся, посмотрел, почитал и в ужасе улетел обратно, потому что он понял, что его жанр превратился в жизнь. И, в общем, если рассказывать про боевых комаров, ну, то уже, ну, как-то... А что дальше? Боевые комары, и нас всех тошнит.
Нас всех тошнит. Часы Родины. К вопросу о Даниэле Ивановиче Хармсе. Можно мы расскажем историю про часы Родины?
Да, у меня часы Родины, второй часовой завод, 61-й год. Полет Юрия Алексеевича Гагарина. Золотые часы Родины. Мне их подарили. Как-то я уже был в Италии, там остался и куда-то летел. И когда проходили вот это вот просвечивание вещей, я, видимо, оставил там часы, и спустя уже надо было идти на посадку. Я посмотрел, а часов нет. Я понял, что я родину, которую вез с собой, потерял. Я побежал искать свою родину. Подбежал к пограничникам итальянским и говорю, что я забыл родину. И они сказали, не волнуйся, сейчас мы вернем тебе родину. И принесли родину мне в целлофановом пакетике. Но потом родина стала отставать, и в какой-то момент родина остановилась. И родина никуда не шла, а там что-то брякало внутри, что-то отвалилось. И потом на День памяти я все-таки своего друга Игоря Свиноденко приехал в Москву на неделю. Пошел к часовому мастеру в ремонтную мастерскую. Он починил мне родину. И сейчас родина опять тикает.
Это блистательная метафора. Можно ли представить, что родину на самом деле починит какой-то опытный, нормальный человек, владеющий профессией?
Я пошел к часовому мастеру, которого знал. Я знал, что это профессионал, который занимается именно старыми часами. И я знал, что таких в Москве 1-2. Поэтому для того, чтобы родину привели в порядок, нужен уникальный мастер.
Профессионализм. Я с удивлением еще, если можно так назвать свое чувство, вижу в эти дни, а мы, ну, вот наш разговор происходит не только в дни вокруг гибели Алексея Навального, но и вокруг дня рождения Льва Семеновича Рубинштейна, поэта, художника, концептуалиста, блистательного человека вообще, для Москвы просто знаковой фигуры. Я, кстати, вспоминаю, что практически на всех митингах, на которых я присутствовала в роли наблюдателя и журналиста, я встречалась с Рубинштейном. Так вот, на улице Рубинштейна в Питере установили мемориал Рубинштейну и Навальному. Я бы хотела, чтобы мы еще про Льва Рубинштейна сказали какие-то слова. Я тоже, вот, я не помню, такой скорби народной, по крайней мере, в интеллигентских соцсетях. Но это какая-то важная человеческая, общественная фигура. Вот, вот как бы не случайно какие-то люди вот так придумали все.
Мы дружили, были близки, часто выпивали втроем с Женей Асом.
Евгений Викторович Ас, известный архитектор и профессор Мархи, руководитель школы архитектурной Марш и так далее, который сейчас тоже находится вне России.
И с Левой ездили на разные фестивали книги. Как-то были в 2015 году во Львове на книжной ярмарке, откуда меня в те же дни меня уволили с радио «Коммерсант ФМ». У меня были прямые включения каждый день «Коммерсант ФМ» из разных точек. А здесь из-за Львова, с улицы. У меня было прямое включение. Я сказал, откуда, и сказал, что здесь говорят на русском языке. И даже попросил женщину, а она пожелала всем добра. Ну и после этого меня уволили. Лев Семенович для меня был как-то... У нас отдельные были отношения. Во-первых, это был человек, который разрешал мне делать грамматические ошибки. Он знал, что я... не очень грамотный. Я всегда получал 5 за сочинение и 2 за русский язык. Я был таким дислексиком. Лёва как-то мне сказал, брось ты вообще, это ерунда все. Нормально. Я тебе разрешаю делать те ошибки. Я снял с меня как-то вот это. И рассказал даже историю. А может быть, он ее придумал для меня. Что его... приятель, лингвист, серьезный человек, проходил практику в школе. И он был дислексик. Иногда не знал, на доске пишет слово и не знает, какую букву писать дальше. Он точно знал, что в классе есть всегда один человек, и в этом классе, где он преподавал, была Леночка, которая точно знала, и была, у нее была врожденная грамотность. И он спрашивал, ну-ка, какая буква? Леночка поднимала руку, он говорит, Леночка. Леночка говорил, он говорит, правильно, Леночка, садись, 5. Так он вышел из положения. Лёва рассказал мне эту историю, мне стало легче. У нас много с ним было каких-то внутренних и в переписке каких-то игр. Например, Лёва у меня научился говорить по какому-то поводу или без повода прекрасно, но с такой интонацией. Прекрасно! С пафосом. Я рассказал ему историю, как однажды мы выпивали на берегу Балтийского моря в Эстонии, и подошел человек, который ко мне относился очень хорошо, ему было за 80, он относился ко мне с пиететом, спросил меня, Андрей Георгиевич, что вы пьете? Я говорю, Михаил Иванович, пьем здесь вот белое вино, красное, водка. Что бы вы хотели? Он мне говорит, Андрей Юрьевич, налейте мне, пожалуйста, 60 грамм белого, 35 красного и остальное водочки в пластиковый стаканчик. Я сказал ему, что так у меня не получится точно, но я постараюсь. Я ему смешал красное, белое, водку. Он взял этот пластиковый стаканчик. Медленно выпил, глядя на закат, аккуратно поставил и сказал, Андрей Георгиевич, прекрасно! Это было прекрасно! И Леве так нравилась эта история, и вот он тогда оттуда взял это прекрасно.
Ну, это какой-то персонаж, который мог бы быть вашим общим героем.
Абсолютно. То, что произошло с Левой, это... Я стараюсь об этом... не думать в подробностях, потому что это совсем ужасно. Он для меня как бы остался.
Я только скажу, что люди писали, что, может быть, самой точной формулировкой его гибели, его вот этого ухода в результате несчастного случая, что Москва убила своего гения места. что город как будто сам убил своего гения места, и это люди тоже, многие восприняли как потерю надежды, потому что Лёва был таким очень светлым московским человеком, который держал.
Да. Лёва был бесконечно добрым.
Добрый и сильный.
Не злопамятный, легкий, без всякой зауми. Никогда не спрашивал, если ты чего-то не знаешь, ну-ка ответь. Снисходительный к тем, кто знает меньше, и любящий совсем за другое, за человеческие качества. В этом смысле, ну, уникальный человек.
Интересующийся младшими. Младшие же его все обожали, потому что он задавал личные вопросы.
На Лёве вырос мой сын Антон, кинорежиссер. Лёва всячески принимал участие и писал, если я его просил. На всех моих книжках, на последней обложке тексты Лёва. И мой внук Егор. История была такая. Мы сидели в Венеции и пили вино на набережной. Егору было 8. Сегодня ему 20. Он очень помнит эту историю, которую сейчас расскажу. И ему хотелось сказать что-то приятное и очень умное и необычное Льву Семеновичу. Лёва посмотрел на него, возникла какая-то пауза, и Егор посмотрел на Лёву и сказал: «А вы знаете, вы похожи на обезьяну».
Добрый мальчик.
Как потом и как сегодня он рассказывает, это была другая коннотация совершенно. Он рисовал, и обезьяна для него это было очень интересно.
Красавица.
Существо, которое ведет, животное, которое ведет себя как человек. И вообще, он сделал Лёве комплимент. Лёва сказал: «Отлично. Молодец. Ты хочешь сказать, что я как Пушкин?»
Пушкина дразнили обезьяны.
Пушкина дразнили обезьяны, конечно. Но дело все в том, что Егор запомнил эту историю и годы мучился. И я много раз рассказал Лёве про это, что Егор мучается. И Егор потом сказал, попросил прощения спустя годы у Лёвы. Ну, это закончилось смехом, шутками и так далее.
Это мы говорим, надо сказать, о нашем великом современнике, большом художнике. В художнике, я имею в виду, в смысле артист. И одном из, собственно, столпов современной русской литературы. Человека более веселого, легкого и светлого.
Абсолютно. Еще у нас с Лёвой было... Многие знают толк в старых вещах и могут вспомнить старое советское. Но так как это знал Лёва, и как знаю я, прошу прощения, потому что я собирал, я сделал вот этот клуб Петрович.
Который во многом с этой эстетикой связан, безусловно.
Да, с этой эстетикой связан. Мы иногда могли с Лёвой говорить и задавать какие-то загадки друг другу, не знаю, про кнопку, про скрепку, про перочистку, про проливайку и не проливайку чернильную, я не знаю, про какую-то ерунду, потому что мы знали, как это, и нам это было интересно. Когда открылся клуб Петрович 27 лет назад, приехал журналист, который хотел взять у меня интервью там, с фотографом. Подошли туда, там не было ни одного человека, было пусто. Я свернул в маленькому залу, там, где стоит КВН, и увидел, что в середине зала сидит один человек. Перед ним стоит графин, пустая рюмочка, какая-то нехитрая закуска. Этим человеком был Лев Семенович Рубинштейн. Фотограф сфотографировал его, и в журнале вышла полосная цветная иллюстрация, где в маленьком зале в Петровиче сидит Лев Семенович Рубинштейн. И тогда я издал указ в клубе. Каждое появление Рубинштейна в Петровиче клуб угощает его рюмкой водки. 27 лет, каждый месяц, много раз в месяц Лев Семенович приходил в Петрович, где мы отмечали, где все праздники, дни рождения там и так далее в Петровиче, презентации, и где произошли поминки.
Да, на которых, я не знаю, как это сказать, как не ужасно или как наоборот, как не весело это будет звучать, пели песни в память о Рубинштейне, который сам любил петь старые военные песни и считал, что их вообще-то нельзя отдавать государству, эту память, ее нельзя отдавать государству.
Не просто пел, он был блестящим исполнителем. Совершенно блестящим. То есть его можно поставить абсолютно без всяких натяжек в один ряд с Марком Бернесом, например.
Есть фантастические в Ютубе записи его, да, кстати, которые сохранились.
У меня в телефоне.
Прекрасно.
Летят перелетные птицы, летят они в дальние страны, а я остаюсь с тобой, а я остаюсь с тобой, родная моя сторона. Не нужен мне берег турецкий, и Африка мне не нужна.
Есть город, который я вижу во сне, о, если бы знали, как дорог. У Черного моря явившийся мне в цветущих акациях город, в цветущих акациях город, у Черного моря.
Я бы сказала, что вот люди, о которых мы сегодня говорим, а так получилось, что это Лев Рубинштейн и Алексей Навальный, они действительно объединены добротой, юмором, очень специальным таким снисходительным отношением к окружающим. И в общем, они любили людей. Вот то, что давало надежду, к вопросу о надежде. Оба эти человека давали людям надежду, потому что они любили людей, вдохновляли их и, ну, как бы, как будто не верили в то, что человек по своей природе зол, плох, дурен абсолютно.
Ну и опять же то, о чем я говорил, фантастическое, тонкое чувство иронии и самоиронии. Безусловно. Так мало людей, которые могут посмеяться над собой. Их очень мало. Это просто дорогого стоит.
Завершая наш разговор, я хочу спросить, каков будет проект художника Бержо в Риге под названием «Надежда». Я просто прекрасно помню, что на Домской площади в прошлый раз в виде перформанса ты рисовал маленькие кораблики. Маленькие кораблики в море. Это могло быть солнце, это могло быть тучи, это где-то был самолет сбитый, то есть с аллюзиями на военные события, на конфликт Украины, на конфликт Украины и России, точнее, на вторжение, вот на эти бомбы, которые падают, потом ты зачеркивал эти бомбы, ну, и так далее. То есть вот после того, как ты рассказала историю про корабль, теперь я лучше понимаю, о чем был этот проект про надежду. Да, и эти картинки просто раздаривались всем людям. А вот какой будет новая надежда? Если можно.
Та же старая надежда, но там разные надежды у меня получились. Разные. Надежды на рождение ребенка, например. Надежды на выздоровление, избавление от болезни. Я просто понял, что без надежды жить невозможно действительно. И вот эта фраза «надежда умирает последней» я немножко переначал. Надежда не умирает даже последней. Пусть будет так.
Да, пусть она не умирает никогда.